Морской календарь. В то время я увлекался чтением старинных кругосветных путешествий. Я всегда носил с собой какую-нибудь пожелтевшую книгу и в свободное время прочитывал по нескольку страниц. Сейчас со мной были записки из кругосветного плавания корвета «Абрек», написанные штурманом Серебряковым в 1865 году. Спать не хотелось, и я прочел из этой книги несколько страниц. 2 апреля 1864 года мы вошли в Пассат и быстро приближались к острову Нукагива, лежащему в Тихом океане вблизи Таити. Ночью меня вызвали на палубу. Темнота была полной, но тем более разительным представилось мне зрелище, открывшееся за бортом корвета. В черной, как деготь, воде плавали во множестве, подобно китайским фонарям, огненные шары. Яркость их то прибывала, то убывала. Они внезапно гасли и потом, точно по безмолвному приказу, вспыхивали белым огнем. Шаров этих было несчетное количество. Мы вытащили из воды несколько штук. Матросы предполагали, что это громадные жемчужины. Догадка эта была вызвана тем, что мы шли над жемчужными рифами. Но огненные шары оказались большими медузами, или, по-нашему, морскими сердцами. Будучи вытащены на палубу, они разгорелись еще ярче. При их свете я сделал запись в судовой журнал об этом явлении. Люди балагурили между собой, что вот, мол, Тихий океан приветствует наш приход столь пышной иллюминацией. Утром мы увидели остров. Корвет лег в дрейф и послал шлюпку на берег. Пристать было трудно из-за бурунов, кипевших над коралловыми рифами. Мы выскочили из шлюпки в воду по пояс. Вода была очень теплая. С величайшим трудом, прорубая дорогу в первобытном лесу, мы вышли к спокойной лагуне. В ее воде лежали раковины таких ярких цветов, что многие из нас не могли удержаться от криков восхищения. Я долго бродил в воде и собирал их, потом освежился молоком из кокосовых орехов. Растительность вокруг лагуны стояла цветущими стенами. Она издавала пряный и горячий запах. Сотни земляных раков, сидевших в пустых раковинах и тащивших за собой свой дом, ползли к нам со всех сторон, так поспешно, что мы решили отступить. Но раки, как выяснилось, были привлечены скорлупкой кокосовых орехов. Они выедали из них мякоть и нисколько нас не боялись, даже тащили орехи у нас из рук. Днем мы подошли к бухте Тайохай. Несколько европейских домиков виднелось в зарослях хлебного дерева и кокосовых пальм. К нам подплыла шлюпка с резидентом острова, толстеньким старичком-французом. Остров принадлежит Франции. Резидент предупредил нас, что на острове среди дикарей свирепствует оспа. Год назад к острову подошел перуанский корабль, силой захватил около 100 туземцев и продал их в рабство в Республике Южной Америки. Через год несколько туземцев-канаков вернулись на французском корабле, но все вернувшиеся заболели оспой и заразили остров. До тех пор эта болезнь не была известна жителям Тихого океана. Ко времени прихода Абрека в Нукагиву из 2000 дикарей умерло около 1000. А в 1804 году, когда этот остров посетил адмирал Крузенштерн, на нем было 18000 жителей. На острове мы видели 3 монахов, несколько солдат и отставного французского матроса, содержателя дрянной ловчонки. Он продавал дикарям на вес золота коленкор, стеклянные бусы и ром последнего сорта. Вечером мы посетили короля Нукагивы, молодого человека, изрытого оспой. Он ежегодно получает от французского правительства 3000 франков жалования. В комнате его мы нашли скудную европейскую обстановку, расшатанные стулья и столы, и на стене висела олеография. Она изображала нападение волков на наши русские сани. Эту картину подарил королю какой-то русский бродяга, попавший на остров. Король угостил нас джином, сам он был пьян. На этом острове нам пришлось услышать о явлении необъяснимом и представляющем интерес для ученых. Резидент проводил досуг за джином и изучением обитателей моря. Он показал нам заспиртованного в стеклянном сосуде морского червя, носящего имя Палоло. Червя этого резидент назвал морским календарем. Это прозвище было придумано не без оснований. Весь год этот червь живет на дне океана, в трещинах скал и коралловых рифов. Но ежегодно, в один и тот же день, осенью, Все черви подымаются гигантскими стаями на поверхность воды для брачного танца. В этот день океан вблизи острова бывает сплошь покрыт червями полола и их красной икрой. Вода приобретает яркий розовый цвет. Задолго до этого дня туземцы готовят пироги для ловли полола и вялят листья хлебного дерева. Полола заворачивают в эти листья и едят. По словам резидента, вкусом своим черви напоминают свежую икру. Появлению полола предшествует ряд любопытных явлений. Дня за три до всплытия полола с гор к морю спускаются громадные стаи сухопутных крабов. Крабы идут на ловлю полола. Туземцы следят за деревом алоало. Его европейского названия я не знаю. Когда оно покроется крупными красными цветами, дикари начинают следить за луной. Они ждут того вечера, когда луна взойдет над чертой горизонта. На десятый день после этого можно ожидать выхода полола. Мы провели весь вечер у резидента в беседе и спорах об этом явлении природы. Луна подымалась над островом в своем великолепии. Зрелище этого светила, льющего лучи на затерянный в океане клочок земли, навело меня на мысль о могуществе лунного света. Этот свет оказывает свою силу не только на червей полола, но и на приливы и отливы в океане, и на другие явления нашей во многом неразгаданной земли.